Здравствуйте. Сегодня пятница, 3 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Очередной саммит Украина-Европейский Союз прошел в Киеве, несмотря на продолжение боевых действий. Сергей Лавров заявил, что Запад якобы хочет сделать Молдову новой антироссией. Индексация социальных выплат в России – реальный рост цен на товары и услуги. Также сегодня.
Красные линии уже пройдены, но есть еще жирные красные линии, которые пока не пройдены. Это все напоминает старый советский анекдот про коммунизм, который на горизонте, а горизонт – это линия, отодвигающаяся по мере приближения.
Владимир Путин, выступая в Волгограде, вновь намекнул на возможность применения российской армии тактического ядерного оружия. Число погибших при попадании российской ракеты в жилой дом в Краматорске в Донецкой области увеличилось до 4 человек. По сообщениям из Бахмута, в городе продолжаются уличные бои. Украинская военная разведка утверждает, что Владимир Путин отдал приказ российским войскам до марта взять под полный контроль территорию Донецкой и Луганской областей Украины. На этом фоне в Киеве проходит очередной саммит Украина-Европейский Союз. В связи с угрозой обстрелов со стороны России приняты особые меры безопасности. Как полагает украинский политолог Владимир Фисенко, проведение саммита в Киеве в нынешних условиях войны – свидетельство решимости Европейского Союза продолжать поддерживать Украину. Но о конкретных сроках вступления Украины в ЕС говорить пока рано.
Риски есть. Все-таки война продолжается. И мы, к сожалению, даже за последний месяц неоднократно наблюдали обстрелы, в том числе и Киева, ракетные обстрелы. Но это, несомненно, политический жест. Напомню такую деталь. Саммиты Украины и ЕС проходят ежегодно и поочередно. Один раз в Украине, в следующий раз в Брюсселе, ну и так далее. В этот раз, вот вне очереди, это сделано в Киеве. И думаю, что это, несомненно, политический жест, жест поддержки Украины, жест солидарности с Украиной. Сами по себе вопросы очень значимые, и многие называют этот саммит историческим. Ну, пафос есть, но действительно, Украина вступает в новый этап европейской интеграции. Вопросы, которые будут обсуждать, очень важные. Они будут определять дальнейший алгоритм движения Украины по пути европейской интеграции. Но и то, что такой саммит проходит в столице воюющей, обороняющейся страны, это само по себе тоже очень значимо. Будут и конкретные решения, но речь будет идти, на мой взгляд, с точки зрения вот как раз самого важного вопроса, это перспективы членства Украины в ЕС, когда и с какой повесткой начнутся переговоры о вступлении в Евросоюз. Это новый этап, новая фаза в европейской интеграции. По опыту других стран, в частности Польши, стран Балтии, да практически всех стран, которые вступали в Евросоюз, а это сейчас практически все наши соседи по западной границе, это несколько лет только переговоры. К переговорам тоже идет подготовка, надо определить, о чем будут эти переговоры, какие первоочередные реформы. Ну вот речь идет именно об алгоритме дальнейшего движения, о том, какие реформы, в какой последовательности будут проводиться. Поэтому в этом плане саммит и рабочий, и в то же время он очень значим именно в плане логики европейской интеграции. Другое дело, у кого-то есть завышенные ожидания. Наш премьер-министр сказал накануне, что мы будем в Евросоюзе через 2 года. Я бы избегал таких заявлений, невозможно это просто. Даже в самых идеальных условиях, с учетом того, как работают процедуры Европейского Союза и европейской интеграции, это просто нереально. Первая проблема, которая будет влиять на сроки, и почему сейчас будут избегать действительно фиксации сроков вступления Украины в ЕС, потому что, во-первых, это будет зависеть от реформ. Никто заранее не говорит, когда именно вступит та или иная страна в Евросоюз. Это и раньше практика существовала, а сейчас так тем более. Первая проблема – война. никто не знает, когда война закончится. Пока будет идти война, будут избегать конкретизации по срокам вступления. Второе, самое главное, насколько успешно, насколько быстро, насколько эффективно Украина будет выполнять те реформы, о которых договорятся в процессе переговоров. И тут опыт наш тоже неоднозначный. Вот 7 пунктов, о которых сейчас будут говорить как раз на этом саммите, как Украина их выполняет. Предварительная оценка будет как раз и на этом саммите. Думаю, вчера это происходило. Я тут приведу парадоксальный факт. Оценки украинских экспертов более критичны, чем оценки европейцев, представителей Европейского Союза. Есть критика там, по отдельным законопроектам, есть критика вот, по реформе Конституционного суда, еще не завершен конкурс по избранию главы НАБУ и так далее. И без фактора войны существуют, скажем так, определенные опасения, определенные консервативные установки политиков, государственных деятелей ряда западноевропейских стран, которые вообще устали от расширения Евросоюза и не хотят вообще дальнейшего расширения ЕС. Неважно, это Украина или страны Западных Балкан. А война, конечно же, это дополнительный фактор риска. Дополнительный фактор риска и программы восстановления. Здесь тоже пока нет еще конкретики. Этот груз, конечно, ляжет на Европейский Союз. Поэтому нет, пока война идет, к великому сожалению, но ожидать конкретного решения о вступлении в Евросоюз было бы рано. К тому же ряд реформ, внутренних реформ в Украине, их целесообразно в таком нормальном, полном объеме осуществлять уже в мирное время. Тем более, что это будет сопряжено и с процессами восстановления.
Это было мнение украинского политолога Владимира Фисенко. Еще более строгие меры безопасности, чем в Киеве, были вчера приняты в Волгограде во время визита туда Владимира Путина. Путин посетил мероприятия, приуроченные к 80-летию победы Красной Армии в Сталинградской битве. Город по этому случаю был переименован на несколько дней в Сталинград. Неподалеку от памятника жертвам политических репрессий был торжественно открыт памятник Иосифу Сталину. Во время приезда Путина в Волгограде пропадала мобильная связь, была усилена проверка в аэропортах, ограничено движение грузовых поездов. Журналисты отметили, что с улиц исчезли собаки, на несколько дней исчез и местный губернатор. Вероятнее всего, он отбывал карантин перед встречей с Путиным. На военном параде Владимир Путин не побывал, ну а на встрече с ветеранами в своем выступлении повторил, что Россия, как он говорит, ни на кого не нападало. Президент России, читая текст, сбивался, делал длинные паузы, оговаривался иногда и вновь фактически угрожал применением ядерного оружия.
Невероятно. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующей Гитлера, руками бандеровцев. Мы знаем, что, несмотря на усилия официальные, продажные по своей сути пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе. Но те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится.
Это был фрагмент выступления в Волгограде президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков слова своего шефа прояснил мало.
Что у России глубокий потенциал, и по мере того, как появляются поставленные вот этим коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать более полнее имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции.
Говорил Дмитрий Песков, политолог Иван Преображенский не склонен видеть в словах Путина прямую угрозу применить тактическое ядерное оружие, хотя Кремль уже не раз отодвигал им самим проведенные так называемые «красные линии», после пересечения которых такой шаг, как заявляли в Кремле, становился практически неизбежным.
Владимир Путин выбрал концепцию очень простую. Мы напали первыми, потому что они все равно бы напали. Соответственно, ни о какой победе обязательной здесь речь не идет. Главное, чтобы война не шла на территории России. И, соответственно, да, россиянам постоянно адресуются сигналы о том, что если вдруг, несмотря на то, что мы объявили, что мы аннексировали часть Украины, война перейдет за эту часть, если война перейдет на коренную территорию России, мы обязательно все применим и вас защитим, а вы, дорогие россияне, идите и воюйте на чужой земле. Красные линии уже пройдены, но есть еще жирные красные линии, которые пока не пройдены. Это все напоминает старый советский анекдот про коммунизм, который на горизонте, а горизонт — это линия, отодвигающаяся по мере приближения к ней. Мое мнение, что Москва не готова применять ядерное оружие. Ничего того, чтобы ее к этому простимулировало, до сих пор не произошло. Если ядерное оружие не было применено тогда, когда у Кремля была надежда на победу, то до следующего момента, пока у него будет надежда на победу, ядерное оружие явно применено не будет. Чем больше начинает напирать Россия, и чем выше у них надежда на то, что они смогут перейти в контрнаступление сейчас, тем чаще звучит упоминание ядерного оружия как их такого признака силы, я бы так сказал, с одной стороны. А с другой стороны, это все-таки напоминание западным не элитам, а западному обществу о том, что ядерная война возможна, и вы там, пожалуйста, агитируете за мир. Это действительно работает до сих пор, поэтому нет никакого смысла прекращать повторять эти угрозы.
Мнение независимого политолога Ивана Преображенского. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 3 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Глава российской дипломатии Сергей Лавров в большом интервью телеканалу «Россия» очень недипломатично высказался в адрес Молдовы, которую Запад, по его мнению, тоже хочет сделать антироссией. При этом Лавров фактически оскорбил главу государства, с которым Россия поддерживает дипломатические и довольно широкие экономические отношения. Вот что он в частности сказал.
Приглядывают Молдову прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто рвется в НАТО. Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все. Не буду вдаваться в подробности, но это вот одна из стран, которые Запад хочет превратить в очередную антироссию.
Это был фрагмент интервью телеканалу «Россия» министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Слова Лаврова я попросил прокомментировать Виталия Портникова, украинского политолога, ведущего программы «Радио Свобода. Дороги к свободе». Эта программа посвящена демократическим процессам в странах постсоветского пространства. Виталий, вы видите в этих словах Лаврова какой-то именно целенаправленный выпад в адрес Молдовы, или эти слова можно рассматривать, ну, как часть большого интервью министра иностранных дел России, в котором он излагает взгляды на внешнюю политику России и вообще на международную обстановку в целом?
Даже если это и часть интервью, нельзя не замечать того, что борьба российского руководства с нынешним руководством Молдовы носит целенаправленный характер. Я уже не буду упоминать о том, что в первые месяцы после начала войны России против Украины в российском генералитете говорили, что тактической задачей войны является выход на границы Украины с самопровозглашенным Приднестровьем. То есть, по сути, шла речь о прямой угрозе национальной безопасности Молдовы. О том, что на территории этого анклава, по сути, контролирующегося Россией еще с 90-х годов прошлого века, может появиться дополнительное количество российских войск. Одновременно с этими угрозами, которые не состоялись просто потому, что украинская армия не пропустила российские войска так далеко, происходят политические действия. Постоянная попытка дестабилизации ситуации, постоянный энергетический шантаж, постоянная помощь тем молдавским политикам, которые готовы бороться за свержение нынешней власти и президента страны Майи Санду и правительства, которое создано по итогам последних парламентских выборов. Постоянные заявления о том, что ситуация в Молдове улучшится только если сменится власть. И мне кажется, что когда министр иностранных дел России открыто оскорбляет президента государства, с которым у России формально нормальные дипломатические отношения, с которым Россия подписывает постоянные экономические, энергетические соглашения, то это просто тот же самый путь, по которому Россия уже давно идет в ситуации с Украиной, когда оскорбляет украинских президентов, когда шантажирует энергетикой, а затем начинает применять силовые методы воздействия. Просто с Республикой Молдова это сделать гораздо сложнее, именно потому, что между Россией и Молдовой находится украинская территория. И на этой украинской территории российские вооруженные силы терпят поражение. Но если было бы иначе, я уверен, что никакой другой методологии, кроме той, которая применяется к Украине, к Молдове тоже бы не применялась.
Как вы полагаете, Молдова находит поддержку у Запада вот в этом противостоянии с Россией, в этом сложном положении, в котором она оказалась?
Я надеюсь, что да. Молдова вместе с Украиной стала кандидатом в члены Европейского Союза. Молдове оказывается экономическое содействие. Я считаю, что на Западе должны четко понимать, что если не поддержать правительство Майи Санду в этот непростой момент, не поддержать не только декларациями, но и энергетически, но и экономически, не поддержать даже с точки зрения изменения связей в структуре безопасности, потому что я совершенно согласен с президентом Республики Молдова, что нужно дискутировать, насколько целесообразен молдавский нейтралитет в нынешней ситуации, то к власти Молдовы вполне могут прийти пророссийские силы под разными флагами, социалистическими или популистскими, и это станет дополнительным триггером напряженности в регионе, потому что Россия в этом случае будет пытаться дестабилизировать ситуацию на юге Украины уже не только с помощью своих сил, но и с помощью нового руководства Молдовы и с помощью приднестровского руководства, которое тогда не будет опасаться, что ему помешают в Кишиневе.
Ну и постоянно всплывает вопрос о том, что Молдова якобы может объединиться с Румынией, и таким образом защититься, это было бы выходом для Молдовы? Как вы считаете?
Мне кажется, что вопрос о объединении с Румынией – это вопрос, который должны решать сами граждане Молдовы. Но у нас с вами, Андрей, есть прекрасные модели, которые показывали, что государство может сохранить свою самостоятельность и вместе с тем прекрасно развиваться в дружеских отношениях даже с очень близкими ему странами. Я имею в виду, например, присутствие Германии и Австрии в Европейском Союзе. Если Молдова и Румыния будут в Европейском Союзе, то, безусловно, будут стерты культурные и, я бы даже сказал, цивилизационные границы между этими двумя государствами. А государственная граница останется, да, это будет отражать тот исторический процесс, который происходил на этих территориях и в этом регионе на протяжении столетий. Это будет отражать, если хотите, разный многонациональный состав населения этих двух государств. Потому что, да, и в Румынии, и в Молдове живут люди одного этнического происхождения, я в этом совершенно не сомневаюсь, но вместе с румынами, в Румынии живут, как вы знаете, венгры, а вместе с гражданами Республики Молдова, этническими румынами, в этой стране живут русские, украинцы, гагаузы. И почему тогда в этой ситуации не существовать двум таким различным, но очень близким румынским государствам?
Угрозы Сергея Лаврова в адрес Молдовы комментировал украинский политолог, ведущий программы «Радио Свобода. Дороги к свободе» Виталий Портников. У Сергея Лаврова нашлось время на обвинение в адрес Молдовы. Между тем, текущий кризис, возникший в отношениях между странами-участницами организации договора о коллективной безопасности, то есть союзниками России, российская дипломатия урегулировать не может уже довольно долгое время. Речь идет о гуманитарном кризисе в районах Нагорного Карабаха, снабжение которого осуществляется из Армении через Лачинский коридор. В соответствии с трехсторонним соглашением между Россией, Арменией и Азербайджаном, Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев. Уже почти два месяца, с начала декабря, он перекрыт людьми, называющими себя азербайджанскими экологическими активистами. Об этом на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным заявил глава правительства Армении Никол Пашинян.
Лачинский коридор не находится под контролем российских миротворцев, что создает конкретные проблемы. И сейчас можем сказать, что в Нагорном Карабахе развивается гуманитарный кризис. И это очень важный и чувствительный вопрос в наших двусторонних отношениях. И мы, к сожалению, в сфере безопасности у нас здесь некоторые вопросы в многостороннем формате в ОДКБ. И мы надеемся, что нам удастся решить все эти вопросы, и мы работаем, мы заинтересованы. Но пока, если честно сказать, не намечается никаких конкретных продвижений по этим направлениям.
Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встрече с его российским коллегой Михаилом Мишустиным. Вы слушаете «Время свободы». С 1 февраля в России проиндексированы сразу четыре десятка разнообразных социальных выплат и пособий, включая материнский капитал, выплаты героям, ветеранам, ликвидаторам и дотации на похоронные услуги. По этому поводу реплика экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
Размер индексации составил 11,9%, что соответствует официальной цифре по потребительской инфляции за 2022 год. Премьер Михаил Мишустин подписал накануне соответствующее постановление правительства. Прежде чем говорить об этой компенсации, пару слов о том, чему в постановлении правительства места не нашлось, ну, то есть о пенсиях. Страховую часть в этом году уже проиндексировали. С 1 января она выросла на 4,8%, а социальные пенсии повысят только с 1 апреля, причем всего на 3,3%. И та, и другая цифра даже до официальной инфляции явно не дотягивает. Правительство решило сэкономить на пенсионерах, по всей видимости, посчитав, что в прошлом году по отношению к ним государство проявило неоправданную щедрость. Напомню, что в 2022 году страховые пенсии индексировались трижды. Сначала, с 1 января, они выросли на 5,9%. Потом, 25 февраля, на следующий день после начала войны, Путин вспомнил, что эта индексация не дотягивает до фактической инфляции и поручил правительству задним числом довести размер индексации до 8,6%, чуть выше официальной инфляции. А с 1 июня пенсионерам прибавили еще 10%. Так что, с одной стороны, правительство формально в своем праве. В прошлом году пенсионеры авансом получили более солидную прибавку, чем должны были. А на практике же подобного рода социальная справедливость обернется падением реальных располагаемых доходов пенсионеров. Что же до нечаянной щедрости правительства? То она выглядит несколько двусмысленно, если учесть, что официальные цифры по инфляции вызывают некоторые сомнения. Несколько дней назад я приводил данные, которые свидетельствуют, что товары повседневного спроса в прошлом году подорожали не на 12%, а на 17%. А это именно та категория товаров, которые являются главной статьей расходов людей пенсионного возраста. Так что утверждать, будто пенсионеры в прошлом году стали сильно лучше жить, язык не поворачивается. Но вернемся к социальным выплатам, которые с сегодняшнего дня выросли почти на 12%. В прошлый раз их индексировали ровно год назад, 1 февраля 2022 года. А потом случилась война, истерические закупки макарон и гречки, скачки цен то на одни, то на другие товары. Те, для кого социальные пособия являются значимым, а то и вовсе основным источником доходов, весь год страдали и до нынешней индексации вынуждены были экономить, либо залезать в долги перед банками или микрофинансовыми организациями. Это когда экономить уже совсем не на чем. Нынешняя же прибавка, конечно, облегчит жизнь. Но не думаю, что надолго. Какую бы низкую инфляцию ни обещала глава Банка России Эльвира Набиуллина, какие бы усилия ни прилагал Росстат, чтобы правильно считать цены, они будут разгоняться. Прежде всего, за счет резкого роста государственных расходов в конце прошлого года и чрезвычайно щедрого бюджета года нынешнего. Так что нынешнюю прибавку инфляция может съесть уже к июню-июлю. А дальше снова режим строгой экономии и походы по банкам в поисках кредитов.
Реплика экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. И в завершении еще об одной теме. Почти 100 тысяч человек в Чехии перечислили средства на проекты, организованные общественной инициативой «Подарок для Путина». В ее рамках украинской армии, в частности, был передан модернизированный танк Т-72 «Авенджер», который получил прозвище «Томаш». Граждане Чехии перечисляют средства на покупку небоевых дронов, на тренинги для медиков, на обмундирование для украинских солдат, а также на помощь слабослышащим гражданам Украины, которые убежали от войны в Чехию и столкнулись с проблемами адаптации в иноязычной среде. По словам одного из организаторов сбора средств на помощь Украине Яна Полока, поток перечисленных денег не иссякает и спустя почти год после начала войны. С Яном Полоком побеседовала моя коллега Александра Вагнер.
У нас все еще довольно много доноров, которые продолжают перечислять средства на помощь Украине. И надо сказать, что волна солидарности поднимается каждый раз, когда Россия осуществляет очередной ракетный обстрел, или же совершает обстрелы критической инфраструктуры в Украине, или же когда становится известно о гибели детей в результате российских ударов. Люди пытаются сделать хоть что-нибудь, они не остаются равнодушными. Сразу после начала войны нам удалось собрать около миллиарда крон, это почти 50 миллионов долларов. Позднее поток благотворительных взносов уменьшился, но в Чехии люди сочувствуют жителям Украины и продолжают перечислять много средств на помощь этой стране. И это самые разные люди. Некоторые перечисляют нам крупные суммы, но чаще всего речь идет о небольших взносах в размере от 10 до 100-200 долларов.
Каким образом вам удалось привлечь такое значительное количество людей? Ведь 100 тысяч доноров для такой относительно небольшой по населению страны, как Чехия, довольно много.
Мне кажется, это связано с прошлым. Многие люди в Чешской Республике еще помнят времена, когда в Чехословакии стояли советские войска. Многие до сих пор оценивают это как несправедливость. Думаю, по этой причине наша инициатива нашла такой значительный отклик. Люди рады тому, что могут помочь украинцам, способным сопротивляться российской агрессии.
Как ваши доноры и сотрудники инициативы оценивают происходящее сейчас в Украине?
В нынешнее время и в той цивилизации, которая у нас есть, до сих пор не верится, что могла вспыхнуть война такого масштаба. Мы верим, что право на безопасную жизнь – это сегодня первостепенная ценность нашего общества. Но оказалось, что в России, к сожалению, это не так. Оказалось, что российским политикам совершенно нет дела до людей, живущих в Украине, да и до своего народа. В России тоже нет дел. Человеческая жизнь для них ничего не значит. И только для того, чтобы удержаться у власти и сохранить свою роскошную жизнь, они согласны пожертвовать огромным количеством человеческих жизней. Война вообще ужасна. Война в ситуации, когда армия одной страны нарушает международно признанные границы другого государства и стреляет по жилым домам, ужасна вдвойне. Никто не мог представить себе, что в наше время что-то подобное вообще возможно.
Какие проекты вам уже удалось реализовать?
Мы реализовали проекты по передаче амуниции и вооружений на сумму около 370 миллионов крон. Это почти 17 миллионов долларов. Пожертвования перечисляются на счет украинского посольства, которое и принимает решение, на что их потратить. Одновременно мы реализуем и собственные проекты, один из самых известных. Это сбор средств на покупку танка «Томаш». Еще один реализованный нами проект касался противовоздушной обороны. Его смыслом было добиться того, чтобы люди могли охранять гражданские объекты от российских ударов. Средства мы собирали и на курсы профессиональной подготовки военных медиков, и на бронированную машину скорой помощи. Другой наш большой проект – это сбор средств на небоевые разведывательные дроны, которые помогают обнаружить раненых или корректировать огонь.
С одним из организаторов сбора средств в Чехии на помощь Украине, Яном Полоком, беседовала корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода, к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».